Я хотел бы в случае нашего Господа вместе с вами разобрать случай благовестия, тогда, когда Иисус благовествовал самарянке, последовательно разобрать этот случай и взять для себя некоторые примеры благовестия нашего Господа. Я хотел бы сразу сказать, о чем. Вот, когда слушаешь благовестие на конференциях благовестия, у нас сейчас через месяц у нас тоже конференция по благовестию, тоже планируем, как отчеты представить, чтобы они были назидательные. Я обратил внимание, братья, что иногда бывает вот отчет о чем рассказывает. Как мы ехали, как плыли, как шли, да? А вот в этом отчете благовестия нашего Господа, вот его трудности пути меньше всего указывается об этих, да? А больше всего указывается на что? Это проблема греховного состояния человека и достаточность, которая есть во Христе, то богатство, что Господь может дать. Вот это самое главное. И скажу, братья, тогда, когда вот есть это в нашем отчете, это, конечно, оно назидает. Это очень важно. Хотя, конечно, я не считаю, что не надо говорить о трудностях. Эти трудности нужны рассказывать для того, чтобы славу Богу тоже воздать. Хотя я обращал внимание, вот, например, некоторые у нас тоже иногда послушают трудности пути и загораются. Братья, возьмите меня тоже на север или отправьте меня на север на благовестие. Я говорю, конечно, прекрасно. Мы собираемся, давай через неделю на север Молдавии. Не на север Молдавии. Хочу к белым медведям, хочу к оленям, хочу еще куда-то. Конечно, братья, от таких благовестников и вам будет пользы мало. Вот почему Господь или Иоанн, когда дает отчет о благовестии нашего Господа, в первую очередь указывает на самое главное, это проблема человека и все, что может Господь сделать, и он очень много, и все может дать для того, чтобы решить вот проблему человека. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Давайте с 4 стиха прочитаем. Я не полностью буду читать, наверное, отрывками, и будем вместе рассуждать. «Надлежало ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, Иисус, утрудившись от пути, сел, у колодезя было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи, женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Первый, братья, важный урок, который я для себя взял из этого отрывка, что в деле благовестия не бывает случайных встреч. Для тех, кто расположил сердце свое, приводить людей ко Христу, делать их счастливыми в Боге, братья, в его жизни случайных встреч не бывает. Любая встреча, это запланированная Господом, она очень важна. И она при нашем правильном отношении, при правильном нашем видении и при правильном нашем служении приносит очень добрые плоды. Может быть, не сразу это, со временем, но все эти встречи не случайны. Примеров, наверное, очень достаточно и в вашей жизни, и нашей. Например, если говорить о примерах, которые нас связывают с вами, вот сейчас у нас в Кишиневской церкви есть руководитель молодежи, который приехал сюда к вам в Сибирь на заработки, и вместо заработка получил самое главное, получил прощение грехов, вернулся, сейчас очень хороший благовестник, труженик. И кажется, здесь случайно, приехал сюда случайно, и сейчас мы вместе с ним работаем, когда он говорит, Ваня, я приехал оттуда, хотя я денег не заработал, но я заработал самое важное. Покаялась мама, которую сильно преследовала. Покаялась сейчас его тетя, покаялась его сестра. И такое впечатление, что оно сейчас как будто большим таким потоком распространяется, это благовестие. А в то время, наверное, тот, кто ему засвидетельствовал, был очень скромный братик. Вот, и не думал, что в конечном счете когда-то будут большие результаты от с простого, скромного свидетельства вот эти работяги с Молдавии, который приехал сюда что-то заработать. Ну и таких примеров, братья, очень много. Хочу, наверное, еще два кратненьких примера привести, потому что эта мысль, наверное, вам понятна, но чтобы еще раз ее просто зафиксировать в памяти. Недавно в Средней Азии был и встретился с одним из братов-благовестником, который мне тоже очень дорог. Мне всегда он зажигал благовестие. Вот. Игорь Вавилкин, есть один такой брат. Вот в свое время он мне рассказал, как он покаялся. Ну, он зоны, сам по себе он видно, что он зоны такой вот, а сейчас уже нет, а раньше такая, знаете, как на шарнирах руки, походка, вот, в наколках, ну, такие люди, они заметны. Я спрашиваю, Игорю, как ты покаялся, как обратился? Он говорит, ну, на зоне вот, был такой вот брат у нас, Андрей, с Ленинграда. А я вспомнил этот момент. Я вспоминаю, как-то я в Ленинграде, мы частенько бывали по юности. Я вспоминаю как-то в молодежи, когда однажды я был с молодежью, там говорят, вот Андрея арестовали, Андрея Филиппова. Говорит, ну ни за что его, почему его арестовали, ну ни за что. И вот сейчас должен быть суд. И рассказывают, как его арестовали. Арестовали это молодежное, не молодежное, а общее собрание было. Ну, у них в лесу проходили собрания. Милиция, как обычно, милиция пришла, разогнали, кого-то развезли. Кто-то сопротивлялся, кто-то не очень, но развезли. Ну, и обычно после этого же надо отчитаться, кого на 15 суток, кого больше, кого-то меньше. А Андрею повестка вот, и арестовать за то, что сопротивление милиции и будет уголовное преследование. Он говорит, да меня вообще на собрании не было, понимаете? Его, действительно, его не было на собрании. Да не хватит тебе, говорит, сказки, и арестовали. А его действительно на собрании не было. И посадили, и дали ему срок. Вот. И тогда молодежь, я помню, все задавались вопросом, за что, почему сын служителя? Вот. Юноша, молодой юноша, оказывается, в Божьем плане, если бы тогда бы Господь сказал... Этому юноше, который не проповедник, он не благовестник, но такой он не особого места не занимает, но его арест нужен будет для евангелизации Казахстана, ну, сказать, да не может быть такого. А оказалось, может быть, да? И там на зоне. Он особенно не благовествовал. А этот Игорек, который разбойник, приехал тоже в Ленинград учиться, и за бандитские там свои дела его посадили, и вот они вместе на зоне, Игорек этот посмотрел, слушай, Андрюша, ты не такой, что с тобой? Ну, он говорит, я верующий. Ну, расскажи. Кажется, благовестник должен был рассказывать, а этот с него, ну, расскажи. Ну, что-то расскажи. Ну, еще расскажи. Ну, дай литературу. И вот выпытывал, выпытывал, и выпытывал столько, достаточно, чтобы ему покаяться. И он покаялся. Покаялся, вернулся в Казахстан, и в Казахстане, конечно, он очень ревностным в деле благовестия, очень, настолько ревностным, что, вспоминая, когда было очищение в церкви этой, большая там эмиграция, потом его ответственность поручили за эту группку уже небольшую. Нам нужна была регистрированная церковь, а регистрированная церковь была в противоположном конце города. И мы спрашиваем, где здесь молитвенный дом баптистов? Они говорят, да вы не туда попали, вам надо туда, к Игорю Вавилкину. А мы были в 100 метрах от молитвенного дома всех Б. То есть соседи живут, они не знают, что здесь дом молитвенный всех Б. Но хорошо знают, что за 5 километров там есть благовестник, который говорит о Боге. То есть в каждый дом по много раз, все учебные заведения, больницы, на вокзале, на базаре. Вот это его, он этим дышал, он этим жил, вот, зажигал других. И проходило немножко время, был такой момент. Он пришел в школу, ну, как обычно, он не раз приходил, по классам прошел, он гитару споет, сыграет, расскажет, Евангелие всем подарит, трактаты. И вот очередной раз он подарил всем. И ну, долгие годы практически пробуждения, кажется, что не было. Но потом, сейчас есть там один служитель, тоже Игорь. Мы спрашиваем, как ты покаялся? Он говорит, а покаялся я так. Я тоже жил в этом же месте, где Игорь. Тоска на сердце. А мне сестра говорит, слушай, у меня в столе какое-то Евангелие есть. А откуда ты взял? Да 2 года назад какой-то один странный этот на гитаре приходил, знаешь, говорит, зэк, нам раздал. Говорит, он куда его сюда? Говорит, я ему Евангелие даю, и он пошел, разыскал этого Игоря и тоже покаялся. И сейчас он миссионер, трудится, тоже пресвитер церкви, от него уже, с его церкви поехали некоторые на труд совершать служение. Я к чему, братья, говорю? Кажется, мелочи такая. Евангелие случайно кому-то попался, трактат случайно дали, или еще где-то. Вот сколько у нас примеров в Молдавии было. Вот сейчас недавно только анализировали. Брат рассказывает, мы попросили его, слушай, съезди прозондировать почту, узнать, как с благовестием. Он говорит, да, в этом селе бесполезно. Говорит, я приехал в это село, говорит, около колодца постояли, говорит, бесполезно. Вот это 2 года назад. А сейчас пришел, говорит, на посещение к одной сестре нашей старушки. А там на квартире девушка. Спрашивает, а ты откуда? Говорит, да я во всех бы, вот покаялась. Говорит, я не знаю, говорит, 2 года назад, говорит, около колодца кто-то мне дал, говорит, трактат. Говорит, я не нашла, вот пошла вот во всех бы, говорит, и сейчас я дитё Божие. А он вспоминает, 2 года назад, и говорит, я ей дал трактат и поставил печать. Здесь бесполезно благовествовать. Все равно не принимают, здесь православная церковь, здесь иеговисты, адвентисты, харизматы, здесь все, здесь бесполезно. Братья, кажется, нам и бывает это случайные встречи, случайно кому-то дали, или вот, например, в прошлом году говорили, да, вот раздали трактаты, а их повыкидывали. Брат говорит, а что ж такое? А человек подошел, говорит, а что, нету. С пола поднял, трактат развернул, вот пришел на собрание и покаялся. То есть, братья, в деле благовестия случайности не бывает. И мы должны использовать любой момент. И нельзя так говорить, что да ну, бесполезно, не бесполезно. Сеяние, оно не бесполезно. Нужно бывает, конечно, время, чтобы оно выросло. Но в любом случае Бог нас послал сеять. Мы за это ответственны, чтобы на любую почву сеять. Ну, братья, примеров, наверное, много можно было бы еще говорить, да? Вы, наверное, еще сотни этих примеров могли бы привести. Помните, не раз уже говорили, как эта женщина ехала в поезде, пригласила на собрание другую, и та покаялась. А говорит, а я ехала на кладбище, чтобы повеситься. Говорит, в сумке, говорит, вот веревка, да? Кажется, случайность, но не случайность. Итак, я хотел бы сказать, что у нашего Господа тоже вот эта встреча. Кажется, нам кажется, что случайное. Обстоятельства были, ну, на вид, кажется, самые неблагоприятные. В каком плане? О чем здесь говорится? Утрудившись от пути. Значит, уставший, да? Когда мы устали, нас не тянет на благовесть, нам хочется отдохнуть. Было около 6 часа. 6 час – это, по-нашему, 12 часов дня. То есть самый солнцепек. Она грешница. Он святой. Он мужчина. Она женщина. Разговаривать, и она сама удивляется, как ты со мной разговариваешь. А вот такие прекрасные плоды не только женщина, а весь город, ну, о чем мы еще чуть позже коснемся. Следующий, братья, вопрос в деле благовестия – это методы благовестия. Методы благовестия. Скажу, что, братья, вопрос и методы благовестия. Вот сколько нас, вот мы очень разные, и у каждого из нас есть свои дарования. И мы не можем так сказать, вот у меня лучше, чем у тебя. Я заметил, что мы, особенно когда на благовестие едем, и Бог благословляет состав группы, это очень благословенно, когда мы очень разные и друг друга дополняем. Например, мне, например, очень сложно начинать. А в то же время вот с этим же Игорем Вавилком, когда в Казахстане ездили на благовестие, мне это было очень приятно. Он с ничего, с любым может начать разговор. На вокзал зайдет, гитару, споет песню, и все, и начинает разговор. Для меня начать человеку пристать, как, помните, Филипп сказал, пристал колеснице, да, вот приставать к людям для меня бывает сложно. А есть люди, которым ничего не стоит пристать, вот, и начать разговор. И вот искать мудрые подходы в деле благовестия, правильные подходы, как пристать к человеку? Это очень важно. Вот смотрите, у нашего Господа. Ну, так, я думаю, может быть, кто исправит, но насколько я вот обращал внимание, что в множестве благовестия, которые он совершал, у него неповторяющиеся были методы. я не помню, но каждый раз по-своему. Разбойнику на кресте так, женщине, которая умывала ноги слезами, иначе, в данном случае этой женщине иначе, Никодиму иначе, и каждый раз у него неповторимый свой метод благовестия. Начало было благовестие. В данном случае, смотрите, какое у нее очень удачное и правильное начало было. «Дай мне пить». Да? Ну, напился ли он и много ли он попил воды? И дала ли она вообще ему, нам неизвестно, да? Но этим вопросом он не столько воды у нее просил, а какая цель этого вопроса? Я думаю, что показать, что я в тебе нуждаюсь, да? А знаете, когда человеку покаешь, что я в тебе нуждаюсь, то человек располагается говорить, когда мы друг в друге нуждаемся, располагается говорить. Или покаешь, что я тебе могу чем-то помочь. Вот сколько раз на благовестии бывало так, что пройдем весь, проходили весь поселок, без различных отношений. Потом через время, когда приезжаешь в этот поселок, смотришь, никакая небольшая группка, и интерес. Для меня важно всегда было, а как эти люди пришли? Ну почему, что их заставило прийти? Особенно если это учителя, там еще кто-то. Женщина говорит, слушайте, мне вообще ваше благовестие совершенно не влекло. Но, говорит, случилось однажды такой момент. Говорит, очередной раз ваши идут по деревне, говорит, ваш юноша и, говорит, трое девчат. Идут, говорит, я на поле работаю. Они подходят и говорят, мы вам хотим о Боге рассказать. Идите отсюда, бездельники. Люди работают, а вы со своими трактатами. Наверное, вам тоже знакомо это. Вот, они говорят, а что вы? Прошу идти. Ну, знаете, да? Не знаю, слово это молдавское, нет? Вот. И говорит, да не без проблем, мы сейчас вам поможем. Только, говорит, пообещайте, сколько вы времени на эту прошивку занимаетесь? Говорит, да мне еще и сегодня, и завтра работа, не приду я к вам, я занят. Говорит, хорошо, давайте так, а если мы вам за эти два дня, которые вы должны потратить на поле, все вам сделаем за сегодня, придете завтра? Она не верит своим глазам. А ну-ка, девчата, быстренько раз, вот, и свои длинные юбки немножко подтянули, и вперед за тяпку, и вперед. Она говорит, я удивилась, неужели такое возможно? Говорит, соседи пришли и смотрят, говорит, как на какое-то представление. Говорит, и мы за несколько часов все сделали. Она говорит, я поняла, что здесь, говорит, это что-то, говорит, другие. Это не просто сектанты, которые ходят с трактатами, это настоящие люди. Вот, то есть тогда, когда, братья, у нас хороший метод, знаете, оно неправильно, когда человек, например, идет с ведрами воды, еле-еле идет, а мы ему говорим, да постой, мы тебе о Боге расскажем. Да ты лучше возьми у него ведра воды, помоги поднести, а потом о Боге расскажи, да? Вот, или же больной лежит вот, в больнице, давайте я тебе расскажу о Боге. Этому больному иногда надо дать просто стакан воды сначала. Ему некому, чтобы подать стакан воды. То есть, братья, искать такие методы, чтобы потом наше слово, которое мы скажем, оно упало на добрую почву. Скажу, что это нелегкое. Этому нельзя научиться так вот просто на курсах сказать «вот так и так», и все будет нормально. Вот по этому механизму, по этой форме. Вот каждый раз надо у Бога просить мудрости. Господи, дай ведение, дай мудрости. Как сказать, как начать разговор, как человека заинтересовать, как сказать важно, особенно когда это дается, время у нас очень коротко. Обратите, братья, внимание, что вот методы благовестия у нашего Господа были очень успешны. Вот смотрите, в городе, если бы я так представил. Если бы мне было поручено в городе Сихарь организовать благовестие, что бы я делал? Ну, вы знаете этот порядок, да, что надо заранее приготовить, во-первых, определиться составом группы, решить вопрос транспорта, продукты, палатки, там, литературу и многое другое, там, все эти вопросы организовать. А смотрите, ученики пошли в город, 12 мужчин пришли в город и с нулевым результатом, да, принесли пищи. А наш Господь избирает другой метод. И заботясь об одном человеке, потом великое или большой плод, результат в городе, большой успех в деле благовестия во всем этом городе. То есть, братья, скажу, что методы благовестия, вы, наверное, тоже обращали внимание, проходит время, и они меняются. И мы иногда идем по колее, а чувствуем, она не идет. Не идет этот метод. И не надо ломаться в закрытые двери, не надо идти по этой колее. Может, надо молиться: «Господи, укажи другой метод». Вот было время, когда было библиотечное служение, очень так интенсивно, хорошо совершалось это служение. Прошло немножко времени, сейчас интереса нет, и кто-то пропустил это время, потерял много. Палаточное благовестие, метод книгонож. И в каждой местности есть свои методы благовестия. И вот нуждаться в Боге, что Бог открыл эти методы благовестия, это очень важно. Наверное, те, кто слушали ход конференции, который был сейчас в Туле, кажется, братья с Киевского объединения такую статистику передавали, я не знаю, откуда они взяли эту статистику, что благовестие, которое было, сколько человек в церковь пришли от какого метода благовестия. Помните, братья, которые были, да? И там передавалась такая статистика. Ну, вот массовое благовестие, там несколько процентов, или, кажется, даже меньше 1%. Вот. Ну и много-много других. Уличное благовестие, другие благовестия. Я не помню точно, где-то, кажется, 80% пришедших в церковь, или даже больше, от личного свидетельства, когда друг тебя пригласит. Друг тебя пригласит. И скажу, что, братья, этот метод благовестия практически независимо от отношения власти, православных, он остается сегодня очень сильный метод благовестия. Но скажу, что это трудоемкий. Скажу, бывает легче организовать массовое благовестие со всей молодежью, выйти, прогреметь, сказать в городе, трактаты раздать и потом отчитаться. Жестокие, на собрание не идут, двери закрыты. А вот лично пойти к соседу пригласить на собрание бывает очень сложно. Не знаю, замечали ли вы, нет, но это бывает сложно. Личное благовестие. Я сам замечал за себя, вот в поезде едешь, думаешь, совершаю служение благовестия. И я сидел и думал, вот бы, ну, особенно когда еще в Казахстан ехал в поезде, там не одни сутки, вот бы сейчас вот с молодежью вот поспеть бы, сейчас сыграть бы и по вагону пойти раздать трактаты, вот было бы. Сижу и мечтаю. А покушать, пошел чаю себе, налил чаю, возвращаюсь и смотрю, у меня такая борьба. Помолиться, ясно помолиться. Ну, думаю, ну а что бы про себя не помолиться? И себя словил на мысли. Думаю, массовым бы благовестием бы занялся, да? А лично помолиться вслух, как бывает трудно, как трудно, думаю, Господи, я других учу благовествовать, а внутри себя вот такая серьезная борьба. И мне само стыдно за самого себя стало. И думаешь, насколько действительно Господь от нас очень хочет сегодня, чтобы мы сами учились, учили народ Божий вот этому личному благовестию, братья. И скажу, это самые надежные работники или души, которые пришли в церковь, тем, которым было оказано личное внимание. Даже если на массовом благовестии покаялись, если после было обращено внимание, потом это надежные люди. И если не было обращено, конечно, это потом очень вялые, хилые души. Но скажу, что это нелегкие вопросы. Скажу, что вот у нас как-то была встреча, мы пригласили брата Сашу Бублика. Мне очень понравилось, он задал вопрос. Говорит, вот приходит неверующий человек на собрание. Поднимите руку, говорит, братья, труженики, работники, кто за последнюю неделю подошел к неверующему человеку, который пришел на собрание? Единицы. Говорит, ну а представьте себе, человеку прийти на собрание, это подвиг. К баптистам, к сектантам, где выключается, ну, у него представление, да, и всякое еще страшное что-то делают, человек пришел. Так он пришел, так здесь очень важно было ему помочь, а чаще всего, когда служитель говорит, брат, подойди, а что ему говорить? А что ему сказать, да? И мне понравилось, он так говорит, так, братья, для тех, кому трудно подойти, берите ручки, записывайте. Первый вопрос. Когда вы смело к нему подойдете, первый вопрос такой: как тебя зовут? Скажите. Второе: меня зовут Петя. Третье. И вот по пунктам и скажу, что помощь оказана. Помощь бывает трудно начать, потом-то разговор бывает легче, а потом бывает легче. Третий вопрос. Спроси, читал ли ты Слово Божие, да? Что тебе непонятно? Он ответит: читал родословно, ничего не понятно, да? Ничего не понятно. И вот дальше, четвертый вопрос. И так по пунктам, и скажу, что легче стало, братья. Я к чему говорю, что методы благовестия, с одной стороны, надо от Господа учиться, с другой стороны, надо учиться этому делу и учить других учить. Оно нельзя так сказать, что да, Господь научит в последний момент. Нет, братья, надо учиться. Почему? Потому что встречи с некоторыми людьми в силу обстоятельств бывают один раз. И с этим человеком потом бывает никогда не встретишься, только перед Господом. Это бывает в поезде, это бывает в больнице онкологической. В следующий раз, когда приходят туда, говорят, вот этих уже выписали через морг. Да? И понимаешь, что то, что ты ему сказал, это надо было сказать очень важно, очень ответственно и правильно. Так что это слово о методе благовестия, братья. Личное благовестие важно, но следующий вопрос возникает – содержание благовестия. Давайте прочитаем, вот как Господь, там с 10 по 26 стих. «Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему: Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему: Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. И Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. И Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Братья, это очень хорошо, когда мы слушаем записи благословенных тружеников, работников, содержание благовестия которых не только играло на чувствах, но которых умело передали кратко самые важные истины для спасения. Очень важно. Скажу, что на наших библейских курсах мы не раз даем задание такое вот, сделать для себя план, конспект, например, проповеди Валентина Фото, его, например, что значит верить, да, или других его проповедей, которые сдаем, записи его, и составить для себя тоже план евангелизационной проповеди. И скажу, что, братья, те, которые даже не раз мы говорили евангелизационные проповеди, мы замечали, как иногда очень бедна наша евангелизационная проповедь, очень бедна, чтобы осветить важные вопросы. Или когда лично приглашаем на собрание, в чем должно заключаться наше свидетельство. Ведь оно же неправильно, когда мы говорим: придите у нас хорошие люди, у нас не пьют, не курят, да, у нас хороший внешний вид, и еще у нас есть такое порядочное что-то. И человек совершенно с другими целями приходит, очень неверно. Значит, что себя должна включать евангелизационная проповедь или наше свидетельство? Или в чем содержание благой вести? Вот, на основании этого отрывка, проповедей апостолов или других мест, где Господь благовествовал. Очень хороший, братья, у нас материал есть «Это надо знать всем детям». Помните, братья? Там есть 5 главных важных мыслей, которые важно человеку передать, чтобы он знал. Давайте постараемся вместе вспомнить. Первое. Какая важная истина, которую человеку надо знать? Помните, какой первый вопрос? Что такое Библия? Помните, да, братья? Почему, братья, это важно? Хотя в зависимости от уровня человека можно какие-то моменты опустить. Не надо ему говорить то, что он давно знает и в чем он убежден. Или же, когда мы беседуем это с сыном верующим родителя, особенно с сыном служителя. Да? Здесь вопрос в чем? Почему важно ему сказать? Для того, чтобы с чем-то говорить, о чем-то говорить, у нас должен быть общий авторитет. Для тебя и для меня. Что-то общее авторитетное для тебя и для меня должно быть. И абсолютным авторитетом в данном случае мы говорим: у меня Библия. У меня Библия. Не догмати, не много хороших баптистских книг и многое другое. В этом плане я вспоминаю, вот мне очень понравилось, когда вот было благовестие в Аягузе. Кстати, сейчас в Новосибирской церкви одна сестра подошла, и я думаю, кто это ко мне подходит? А вспомнил, это как раз на благовестие в Аягузе, она покаялась. Вот. И я, там 95% казахского населения. Напряжение было очень большое, там и власти мешали, и рэкет. И, а людей много приходило на евангелизацию. И у нас был, в нашей группе был один брат, отец его мулла, сам он казах, Булат. И я обратил внимание, мне говорят, кажется, я говорил слово, а мне говорят: мулла пришел. И у меня сразу, знаете, такое напряжение, что сейчас будет? Или разгонит, или конфликт, или опять, ну, в таком напряжении. И этот брат наш пошел к нему разговаривать. И смотрю, тишина, так прошло, хорошо собрание. Мне же интересно стало. И смотрю, они на корточке встали за палатку и между собой разговаривают. Я так к ним тоже подсел послушать, о чем разговаривают. Мулла молодой. Вот. И мне, знаете, братья, на всю жизнь запомнился этот дружеский хороший разговор. Я под конец уже этого разговора подошел, он так ему говорит: слушай, мулла говорит: слушай, я тебе расскажу догматы нашей веры. Наш брат говорит: конечно, я очень рад буду, расскажи мне. Первое, и говорит, Бог святой, он будет наказывать, ну и перечисляет это, принципы мусульманские. Ты согласен с этим? Наш брат говорит: конечно, согласен. А что ж такое? Чего же вы не мусульмане, христиане? Чего ж ты не мусульманин? Он говорит: дело в том, что тебе не хватает еще одного принципа, этого очень важного, что спасение только через Христа. Через Христа. Не может быть. Он говорит: ну давай мы с тобой не будем спорить. Давай так, договоримся. Ты согласен, что истина одна? Он говорит: я согласен. Ты согласен с тем, что если ты прав, то я ошибаюсь? Согласен. Но если я прав, ты точно ошибаешься. Говорит: я тоже согласен. Ты согласен, что это вопрос настолько важный, что им будет иметь значение после смерти, и этот вопрос надо успеть до смерти? Говорит: я согласен. Он говорит: ну тогда в таком случае давай нашу встречу закончим тем, что я хочу тебе подарить кили-китап. Ну, вот, часть Евангелия на казахском языке. Он говорит: ты хотел бы не просто взять, ты хотел бы ее изучить, и если ты узнаешь, что здесь истина говорит, то ты ее примешь. Говорит: я тебе обещаю. Это мое стремление было найти, но я, говорит, нигде ее не мог найти. И я видел, как он ему давал, братья, он руки долгое время вытирал покамест, чтобы взять в руки эту священную книгу. И так вот двумя пальцами взял и просит его: «Булат, подпиши, пожалуйста». Он говорит: «Ну а что ж тебе подписать?» И он говорит: «Подпиши мне так: ищущему истину Ибрагиму от христианина Булата». Я думаю, человек понял, правда? А, там Булат еще тогда такое слово сказал: «Я эту истину нашел». Говорит: «Не может быть». Ну, говорит, давай, ты познакомишься с ней. И я думаю, братья, это очень важно, когда мы с человеком начинаем говорить, у нас есть общий авторитет, когда мы ему говорим, что Библия – это должна быть для тебя авторитетом, что если ты уважаешь сам себя, ты должен был бы с нею познакомиться. Хотя бы для себя. Бог будет тебя судить по этой книге». Вот, недавно эгоисты пришли в дом, и ну, дети сразу выбились. Говорят: «Папа, мы послушаем, как ты разговариваешь». Ну, я думаю, ну о чем? Просто прогнать, сказать: идите отсюда. Ну, неудобно. Интересно, начинаешь с ними говорить. Я говорю: «Ну, я хотел бы более обстоятельно с вами поговорить, только для нас должен быть общий авторитет – Библия. Давайте так договоримся. Вот. Если, например, вы на основании Библии покажете мне слово, и я не практикую это в жизни своей, я покаюсь, я исправлюсь. Но если я вам покажу в Священном Писании, что вы не выполняете, то вы тоже в этом должны будете покаяться. На этом основании вы согласны беседовать? Опять ты хитришь. Я говорю: «Ну как же я хитрю? Нам надо же договориться о встрече. Перед тем, как беседовать, у нас должно быть общее. Для меня сторожевая ваша башня – ничто. Для вас наш журнал «Вестник истины» – ничто. Но и это не так важно. Нам должно быть очень важна Библия. И если я готов покориться любому месту, которое вы говорите, если вы не согласны, ваше учение, я в чем-то не согласен, но дайте слово, что и вы раскаетесь и покоритесь. Опять ты нас ловишь на удочку?» Ну, я говорю: «Я вас не ловлю». Я думаю, братья, если человек не согласен, конечно, мы не должны с такими и беседовать. Но если человек желает истину знать, каким бы он ни был еретиком, все-таки мы каждого должны приводить, как, помните, апостол Павел говорит, покорял вере, да? Покорял вере, пленял всякое помышление, куда? В послушание Христу. У нас несколько минут есть. Братья, о чем хотелось бы помолиться? Мы продолжим, когда, может, в следующие дни, если Господь даст. Знаете, братья, все это знать можно, и можно остаться бесплодным. Важно практиковать в жизни. Но понятно, что если Бог не благословит, если Господь не даст сил, если Господь не откроет ум того человека и не даст тебе мудрость, это все бесполезно. Вот почему мы так нуждаемся в руководстве Господа. И вот в отношении методов, и в отношении того, чтобы Он действовал, работал и в нашем благовестии, и в сердце того, кому мы благовествуем. И да поможет нам Господь постоянно в Нем нуждаться, чтобы плод наш пребывал. Аминь. Помолимся.